В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Мир, любовь всем, кто сейчас нас видит и слышит. Это программа «Светлые гости» на Светлом радио. Рады, что имеем такую возможность встречаться с интересными людьми. Сегодня такой человек — Влад Антонюк. Влад.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы тёзки. Сегодня, кстати, день тёзки. Я где-то вычитал. Да. И с Владом будем, наверное, сегодня немало говорить про музыку. У нас какая-то целая плеяда музыкальных интервью в последнее время. И вы аранжировщик, композитор, и к этому шли, я так понимаю, ну, довольно долго и целенаправленно, и образование какое-то такое вот все у вас музыкальное.
Да, музыкальное образование у меня есть, но мечта стать композитором и аранжировщиком, она появилась, наверное, в лет 11-12, когда я уже, ну, были первые попытки написания музыки. И вот тогда я уже точно понимал, я не хочу быть артистом, там, исполнителем каким-то, где-то играть на сцене. Ну, как бы сцена меня не особо привлекала, и до сегодняшнего дня как бы не есть чем-то таким вожделенным. А вот именно студийная работа, аранжировки, написание музыки, оно, это то, что меня уже тогда, ну, нравилось в 11-12 лет, и постепенно, да, я к этому шел. И сегодня, вот последних, скажем, почти 3 года, я на полный рабочий день работаю композитором-аранжировщиком.
Владислав, родители мечтали о такой судьбе для вас? Ну, специализированная музыкальная школа-интернат. Это 5 дней в неделю музыка?
Я вам скажу так. Были периоды, когда родители говорили мне: найди нормальную работу.
Это после того, как они вас отдали в интернат имени Миколы Лысенко.
Это уже когда я ее закончил.
Да, а теперь найди нормальную работу. А где логика?
Да, но это как бы, как ни, ну, понятное дело, что это были, возможно, какие-то такие периоды, но родители первые, которые в наш дом фортепиано привезли, родители те, которые поддерживали любые музыкальные активности, родители были те, которые послушали людей, которые посоветовали сдать меня в эту школу, и родители, те, которые контролировали мои, скажем, занятия и ходили на уроки. Но одно дело, как бы, ну, просто видеть, как ребенок что-то там развивается, что-то делает интересное, музицирует. Другое дело иметь профессию, которая будет кормить твою семью. И, ну, я думаю, понимаете, да, что в нашей стране как бы не каждый музыкант, даже очень хороший, имеет возможность как бы зарабатывать своим трудом. Поэтому их переживания были совершенно понятны мне, да, что они хотели просто, чтобы сын, ну, был способен прокормить свою семью и как бы был, возможно, более практичен в жизни, да, чем просто музыкант, который где-то там.
Да, это жизнь-боль. В том смысле, что если ты занимаешься не тем, к чему лежит сердце, а тем, что прокармливает тело твое, твоей жены, твоего ребенка, то фактически ты существуешь, ну и помогаешь существовать еще двум биологическим существам. Ну, в общем, это такая тема интересная.
Да,
компромиссов, но... тема компромиссов.
Но, знаете, тут момент как бы такой, что я не отношусь к тем музыкантам, которые, вот, допустим, школа Лысенко, да, вот, может, кто не знает, такая специальная школа, где вот все музыканты. И у меня были одноклассники, которые, ну, не побоюсь, молились на музыку. То есть для них это музыка, вот их можно хлебом...
Свет клином сошелся.
Все. И если как бы... Даже у меня был период, когда мне... Я работал до 8 лет, я работал в продаже климатического оборудования. Кондиционеры продавал, отопление. То есть это была моя работа в офисе. Мне было стыдно сказать моим каким-то одноклассникам, кто со мной учился вместе, музыкантам, что...
Чем я занимаюсь.
Да, потому что это значит как бы такое у нас...
Предать.
Ну, да, вот. Ты как бы не состоялся в жизни, получается, как будто... Но я не боюсь как бы любой другой работы, и момент такой, что, ну, есть ответственность моя как отца, как мужа, и, то есть, она для меня в первую очередь как бы, ну, налагает на меня ответственность, и я радуюсь этой ответственности тому, что когда мне удается это. Но когда, скажем, музыка стала... Ну, музыкой я занимался, ну, писал работы уже как бы за деньги. Днем работал, вечером и ночью писал музыку. И когда был период, музыка стала, скажем, приносить больше, чем работа в офисе, я рискнул перейти. Mm-hmm. Конечно, это был такой долгий период решения, и, ну, жена, в принципе, поддержала. И как бы, ну, она доверяла и говорила, ну, тебе виднее, ты знаешь, что ты и как. И даже был момент, когда, например, ну, вот было не получалось. Я даже, честно, вот говорил жене, давай я продам все оборудование, что у меня есть. То есть, в принципе, ну, как бы надо как-то финансовые вопросы закрывать, надо как-то крутиться. Она у меня сама тоже музыкант, и она как бы... Она меня остановила. И, в принципе, вот она меня остановила. Вот неделя такого, скажем, эмоционального кризиса прошла. И как бы и пошла новая волна опять каких-то, скажем, успешных, ну, заказов и всего остального. То есть она мне не позволила, можно сказать, спрыгнуть с этого, хотя, ну, как бы, потому что финансово оно на какой-то период было очень неуспешно.
Да, да, это тоже такие больные темы, когда музыкант идет продавать там свою скрипку там, или гитару, а ведь это его курочка ряба, золотая курочка, которая может нести золотые яички. В да. его руках, да. если он настоящий музыкант, просто может быть какой-то период. А деньги, ну что, если ты продал это все, ты проел это очень быстро, в общем-то. То есть да. нужно просто задуматься, что я умею делать и какие мои рабочие инструменты потенциально. Может быть, не сейчас, но может быть завтра. Я в любой момент могу взять и быстро восстановить уровень и так далее. Вот сегодня как-то о музыке. Потом была Академия коренных кадров культуры и мастерства.
Да, это, есть такая.
Вас учили... Керовать, то есть, как бы.
На самом деле нет. Она так называется, наверное, потому что там комплекс всяких каких-то профессий, имеющих отношение к руководству. Пошел туда на кафедру звукорежиссуры, скажу честно, ее не закончил. Я туда ушел после третьего курса. Как бы я не шел туда за бумажкой. Я шел туда за знаниями. И когда я, приходя на лекции, ну, как бы слушал информацию разжеванную, которую я уже лет 5-7 знал давно и пользовался этим, и уже как бы, ну, я не увидел никакой пользы от этой академии, я решил как бы искать образование, которое будет
3
более...
3 года присматривался, да, все-таки ждал, что может Ходил. Быть хоть на третьем курсе что-то начнется, так и не началось.
Я больше скажу, люди, мои однокурсники, которые закончили эту академию, мы потом общались с ними, они говорят, Влад, вот мы закончили, даже документы не забрали, знания, которые мы там получили, мы вот так вот кусочек взяли в жизнь, остальное отложили, и начали учиться, как же нам быть практичными в этой жизни. Потому что достаточно очень, ну, как бы, во многом неактуальная информация.
Сейчас вообще такое тяжелое время в этом смысле. Очень быстро все куда-то движется, меняется очень быстро все развивается. И мне кажется, что это посредническое, ну, просто не успевает. То есть ведь сами преподаватели, они должны подхватывать вовремя все и передавать все ноу-хау. А все настолько быстро апгрейдится, обновляется, что да. самообразованием, если ты в этом уже движешься и работаешь, легче заниматься то, что тебе надо. Это вот как кошка, которая там ощущает недомогание, она выходит и нюхает какую-то травку. Ты знаешь, только ты, тот проект, над которым ты работаешь, и те как бы тупики, в которые ты бьешься, где да. тебе нужно копать. Другой человек, он этого просто... Тебе даже долго придется объяснять ему да? сначала, что именно тебе нужно.
Это так. Ну, в отношении образования я скажу так. Техническая составляющая, она меняется, в принципе, да, то есть технология позволяет музыку делать и дома, и делать неплохо при определенных условиях и навыках. Но что мне нравится, вот есть вузы, где звукорежиссер, его учат не просто как бы точным наукам, скажем, которые касаются звукорежиссуры, его учат, в принципе, мыслить, его фотографии он должен понимать, какое искусство в общем, то есть мыслить, рисовать картины какие-то. Ну, если мы говорим за звукорежиссера, то есть он рисует, по сути, картину звуковую, да?
Да.
И он должен что-то представлять, у него воображение должно работать. И когда можно научить человека, ну, вообще звукорежиссеры некоторые приходили после политехнического института.
Композиция, скажем, есть такое слово,
да.
например. Она бывает
да.
как в фотографии, в картине, так и в музыкальном произведении.
Да.
То есть ты компонируешь какие-то, есть вступление, есть развитие темы, есть какое-то вот крещендо такое.
Ну, такое образование, оно у нас как бы еще как-то развито. Но техническое, оно, ну, вот для меня показалось неинтересным и ненужным.
Наш гость Владислав Антонюк прожил какую-то часть жизни среди людей, для которых музыка была, ну, не побоюсь этого слова, религией. Да? А что такое религия, религиозность? Часто человек, он все равно различает сакральное и профанное. То есть вот это священное, а это так. Как бы это злоба дня, это вот просто... хлебом единым, как бы. Это, без этого нельзя, но мы это не ценим. А вот иногда люди говорят точно так же и о религиозности. Они говорят, вот, ну, вообще, ну, как бы на всю голову религиозный, только об этом и говорит, и с ним вот ни о чем другом. Вот каковы ваши наблюдения? Вы сталкивались с такими людьми? Можно ли вообще так говорить? Или нельзя быть слишком, ну, там...
Слишком фанатичным?
Духоманы, есть такое выражение.
Вы говорите сейчас слишком фанатичным, как бы, допустим...
В религиозном каком-то. То есть вот человек постоянно говорит только о Библии, только о каких-то вот таких вещах.
Я скажу... Я и в музыке не такой человек, и в жизни я тоже, ну, стараюсь быть более практичным. То есть если даже я договорю с своими друзьями неверующими о Боге, я начинаю с ними говорить из практических вещей, которые им понятны. Не просто сакрально говорить о каких-то, ну, богословских, скажем, истинах. Да,
метафизика.
Там. Да, да, то есть я хочу, чтобы они видели мое христианство практичным. И как это практически работает. Кто такой Бог как личность? То есть говорить на понятном языке, потому что если как бы все свести до такого уровня, что музыку, что веру в Бога, до какого-то таких вот сакральных, далеких вещей, оно так и вот, ну, это будет комфортнее вот смотреть на это со стороны, как на полочке. Пусть там стоит, но в жизни я буду жить вот как жил. Музыку высокую я послушаю где-то там, как бы, но как бы в практической жизни... Ну, это не приносит никакой, скажем, это не практично для меня. Ну, если мы говорим сейчас, допустим, за творческую часть. Не знаю, ответил?
Влад, вы сказали, что уже лет 9 в Ирпенской христианской церкви, да, или чуть меньше?
Три года. В Ирпенской библейской церкви 3 года.
Это вы в Ирпене живете уже?
Да.
И... Что для вас церковь? Ну вот вообще, ваши родители вас водили в церковь в свое время? Или вы уже, как бы, когда у вас своя семья появилась, как это решение приняли?
Я вырос, как есть понятие, ДВР. То есть мои родители верующие.
Это аббревиатура «дети верующих родителей».
Да, родился в христианской семье, но скажу, что... Понятно, как бы, ну, ходили мы в церковь, воскресная школа, но личная встреча с Богом произошла даже после водного крещения. Вот, то есть крестился я потому, что, скажу, вот возраст пришел, и культура церковная, она как бы каким-то образом этому способствовала, чтобы я... я сейчас ни в коем случае не прикладываю ответственность, да, но это было мое решение, но осознание и возрождение произошло, встреча с Богом лично, она произошла уже спустя, наверное, почти 2 года. Как я крестился, я сейчас немножко даты в голове пытаюсь сопоставить. Это было личное время тихое с Богом, и тогда меня Бог нашел.
В чем это для вас проявилось? У кого-то есть какие-то сильные такие психологические переживания, кто-то моментально избавился там, от какого-то диагноза заболевания или от зависимости какой-то сильной?
Я расскажу. Примечательно то, что я был оцерковленным человеком, да? То есть мне понравилась моя будущая жена в церкви. Я вот ее увидел, это была любовь с первого взгляда. И я был научен, что надо молиться о своей жене. И как бы, ну, научен, значит, надо молиться. То есть, ну, у меня было такое понимание, если ты уже влюбился, надо как-то думать уже серьезно о браке, то есть встречаться там, ну, это было не мой формат, скажем, понимания. И я начал Богу молиться такой молитвой: «Господь, если это тот человек для меня, то меня ее как для меня, а меня как для нее». И вот период моего возрождения попал на момент, когда на период, вернее, момент моего возрождения попал на период, когда я молился за свою будущую жену, просто как о том, чтобы вот как-то Бог что-то делал. И я начал читать разную литературу. И конкретно я помню, это был вечер, какую книгу я читал. Это была книга Эдвин Льюис Коул «Мужчины, достигая максимума». Есть такая книга. И там была глава о Духе Святом. Читая просто книгу, ничего, ну, не происходит. Я лежу у себя в спальне, как бы, но... Период я молюсь Богу о своей жене, прошу Бога менять меня. То есть Бог просто занимался моим сердцем тогда через разную литературу. В наш дом попали проповеди Александра Шевченко. Это был тот человек, который, в принципе, меня заинтересовал в таком более, ну, в живой вере, а не в просто как бы такой церковной, формальной. Да? И в тот вечер просто это было эмоциональное переживание. У меня полились слезы, и произошло что-то внутри. Я увидел свою греховность, во-первых. То есть я как-то вот это было понимание вот Бог святой, я грешник. Я помню, что я спрыгнул с кровати, ну, на двухъярусной кровати был, спрыгнул с кровати, пошел в ванную комнату, я не понимаю, что со мной происходит. Но я понимаю, что это что-то, ну, это... Я чего-то это не переживал. Я думал, это, может, к утру пройдет. У меня на тот период были немножко такие натянутые отношения с родителями. А, ну, такой юношеско-подростковый переходной возраст. В какой-то момент у меня пришла особенная какая-то любовь к родителям. Я смотрю на маму, и мне хочется ее обнять, но как бы неловко, как бы, но я понимаю, что-то не то. Думал, к утру пройдет, не прошло до сегодняшнего дня. Потом уже анализируя, как бы я не знал, не совсем для себя до тот момент понимал, что есть возрождение, но уже анализируя, что и как вообще в жизни, когда у меня это была встреча с Богом, это был тот момент, после которого совершенно другой уровень вышли отношения, ну, и как бы понимание, и кто-то, ну, вообще отношение к Богу, и это была уже такая уже тяга по Богу, была уже такая конкретная, и, ну, это был мой старт вообще духовной жизни. Ну, короче говоря, я получил новую природу, после которой просто уже, ну, есть тот, кто я есть.
Это внутреннее ощущение того, что произошла какая-то перемена.
Да, и очень такое глубокое. То есть я не знаю, с чем это можно спутать даже, но это не спутаешь.
Интересно, что, ну, как бы выросли вот в такой среде, и там воскресная школа, проповеди, Библия, родители верующие, и тем не менее, ну, такое ощущение, что есть какая-то, ну, я не знаю, завеса, не завеса, что вот в этот момент что-то было пройдено, ну, условно говоря, какая-то ступенька или что-то проломилось, как бы.
Ну, должна быть личная встреча. То есть мы можем о Боге много знать. Есть люди, ну, атеисты знают Библию наизусть некоторые. Ну,
некоторые, да.
Да, и они могут ее цитировать, но самого Бога они могут, ну, и близко не знать. Кто-то мне как-то историю недавно рассказал, что один профессор по атеизму начал рассказывать о Библии и о Боге, и студент, который сидел, говорит, я сейчас понимаю, что он просто, вот, насколько классно он говорит о Боге. Потом он это все закончил, говорит, ну, студент говорит, я бы сейчас, наверное, покаялся просто, насколько он просто вот, ну, глубоко рассказал о Боге. Потом он говорит, вот это все, ну, профессор закончил говорить о Боге, говорит, вот это все забудьте, это ересь. И начал говорить об атеизме, ну, то есть о том, что Бога нет. То есть можно очень красиво Бога описывать, но личная встреча — это, ну, совершенно, это отношение. Поэтому...
Влад Антонюк в студии Светлого радио, композитор, музыкант, аранжировщик. Человек, который в свое время рискнул пойти за желанием сердца творить музыку. И с кем вы это делаете? Кто, ну, как это можно сказать, ваши клиенты? Кто к вам обращается за аранжировками?
Вы знаете, большим благословением считаю, особенным таким подарком от Бога, что за последние 12 лет вот как бы коммерческой работы в музыке. У меня, возможно, только... Ну, помню, один дедушка был пенсионер, который заказал песни. То есть песни были моральные, не о Боге. И вот, ну, как бы, и в последнее время тоже есть один человек, с которым работаю, но этот человек тоже моральный, и песни, которые... То есть это... Мне не приходится идти на компромисс со своими убеждениями. Mm-hmm. Все остальные песни, которые с разных стран заказы приходят, это все песни христианские. То есть это либо песни прославления, либо аранжировки на какие-то... Ну, то есть это... Я, честно говоря, проблема даже в том, что сложно бывает сложить портфолио, потому что люди забрали песню на фестивале, где-то исполнилась, где-то в церкви, но нет записанного с вокалом, но оно расходится, и я не всегда даже знаю конечный результат, кто под это до конца спел. Но это все христианский материал. Поэтому в этом плане... Ну, это церкви, это авторы-исполнители, но христиане. Вот так.
На ком рос как композитор, как аранжировщик Влад Антонюк? Кто как бы вдохновлял? Ведь человек — это стиль, и, наверное, да, к вам обращаются, потому что уже какие-то ваши работы слышали. Все-таки есть свой почерк там.
Да.
Как ни крути.
Такой это, скажу, несколько болючая тема в отношении почерка, и как я и пришел к этому, и принял себя с этим почерком, потому что одно дело, ты видишь, что людям нравится, и видишь, что нравится тебе, и что ты можешь. И ты понимаешь, что то, что ты можешь, и что тебе нравится, это не совсем рынок такой, скажем, популярный. И клиента найти на это, ну, как бы... Так, я так приоткрою. Я работаю с эстрадно-симфонической музыкой. То есть симфоническая музыка — это достаточно... Ну, кто сейчас вот так вот открыто слушает симфоническую музыку? Но я ее комбинирую как бы с эстрадными стилями, да, и получается вот то, что получается. Мне это нравится, я играл в симфоническом оркестре, это меня сформировало. Но как из исполнителей, Майкл Дабл Смит — это был тот исполнитель, который, ну, которого уважаю до сегодняшнего дня, который во многом, скажем, повлиял на мое творчество. Ну, я клавишник, и он клавишник, и вот мышление его, и разноплановость, и разнообразность его, вот каждый альбом, который его не взять, они не похожи, ну, похожи где-то, но много есть радикально отличающихся. И вот я на нем рос. Ну, это были другие исполнители, но самый такой, скажем, центральный, который повлиял, особенно в период моего становления, такого музыкального выбора пути, это был.
Музыка вообще, ну, такой мощный, ну, не знаю, не хочется говорить там рычаг, инструмент, ну, какой-то канал, ну, может быть, даже не сама музыка, а, скажем, музыка к песням, то, что вы делаете. То есть это усиливает вот то послание поэтическое, ну, как бы стихотворное, там, идеологическое послание. Мы уже коснулись вот того, что музыка может превратиться как бы в идола для человека. Есть другая крайность, когда, ну, и даже в христианской, в церковной среде, когда музыка, ну, может быть, кем-то недооценивается, скажем. Мы все разные, кто-то не имеет слуха, кто-то не имеет голоса, кто-то не имеет, ну, как бы, ну, такой внимания к музыке. Человек думает, ну, что такое, это лишь бы отпели, ну, люди любят петь, пускай там попоют вначале, а потом вот самое главное будет час проповеди там, а потом опять там 5 минут, там, пару композиций. Вот, есть ли какая-то, ну, золотая середина, на ваш взгляд, и что этому может способствовать?
Золотая середина, вы имеете в виду, как
не переоценить, но и недооценивать.
Я понял. Знаете, вообще это немножко, опять-таки, связано с тем, что я чуть раньше говорил в отношении принятия себя с моим стилем, да. Чуть-чуть немножко такой лирики, да. Музыка, она, вот, давайте так, еда, есть фастфуд, а есть здоровая органическая еда. Мне нравится органическая музыка. То есть музыка, которую даже вот те работы, которые я делаю, она больше имеет отношение к воспроизведению живых инструментов. То есть если я делаю даже стиль какой-то, эстрадно-симфонический, моя задача сделать так, чтобы человек поверил мне, что это играет живой исполнитель, живой оркестр, скажем, да? А в этом есть своя сложность, свои особенности, это мне нравится. И есть музыка полностью электронная, синтетическая, которая звуки создаются как бы, ну, из...
Уже сэмплы, да, сэмплами, не готовые, да. Берутся прямо.
Да, да, да. Ну, там тоже сэмплы, но как бы... Это две кухни, да. И вот эта музыка, которая, допустим, симфоническая, она сама по себе очень красочная, и даже не так сказать. Ее нельзя слушать просто фоном. Это музыка, которая заставляет задуматься. Это музыка, которая заставляет остановиться и прислушаться, и чтобы ее, скажем, получить от нее, вытянуть какую-то пользу, нужно сесть, послушать и подумать. И если там заложено что-то, какой-то подтекст, смысл, если это песня или просто музыка, то есть вы что-то с нее вынесете. Когда вы приходите в торговый центр, слушаете музыку, эта музыка может мимо вас проходить, ее вот такой музыки очень много. И, к сожалению, для того, чтобы... Ну, то есть несложно заработать, варясь в той музыке, которая вот у нас... Ну, я даже не скажу, это попса, это просто вот, ну да, популярная.
Фоновая, да.
Как бы она не обязывающая. Не обязывает. В наших церквях музыка, которая исполняется, к сожалению, часто это то, что коммерчески успешно в мире, оно приходит к нам в церковь. Я не против этой музыки как таковой, я понимаю, всему есть свое место и время, но когда музыка перестает иметь, скажем, содержание, я сейчас говорю, даже сейчас не о самом тексте, а о самом... То есть, ну, 3-4 аккорда, пошли по кругу, поем, общую атмосферу создали, и все. И оно вот так вот все проходит. Но часто вот в такой музыке там не заложено, как бы так выразиться, ну, она фоновая, давайте так скажем. То есть она ее можно фоном слушать, и все хорошо. Возвращаясь к вопросу, как этот баланс, ну, это момент, наверное, лично каждый культурный, у каждого этот момент есть. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы люди все-таки останавливались иногда и слушали. Вот, например, вот у меня сейчас брат пишет песни, и комментарии некоторых людей говорят, ну, комментарии некоторых людей: «Сережа, твоя музыка, она... надо подумать». Вот нельзя просто послушать текст такой, который там, ну, надо покопать. Те образы, которые ты создаешь, они заставляют задуматься. То есть просто вот, чтобы она так фоном прошло, она не пройдет. То есть, ну, это не тот формат музыки. И вот мне больше нравится такая пища, такая музыка и такое, вот такое, такое отношение к искусству. Как бы это, в принципе, как бы вопрос, ну, такое искусство в целом. Когда все у нас становится таким вот быстрым, фастфудным, и вот, ну, но нету самого содержания такого глубокого, с которого можно было бы что-то вытянуть и измениться к лучшему, скажем так, да, если выражаться.
Влад Антонюк, в студии Светлого Радио, вот, слушая вас, я думаю, это вот как был такой фильм, я не помню, как он назывался, о человеке, который работал, ну вот у него обоняние было очень развитое, и он, ну, нюхал разные там, там духи, как бы вносил там коррективы какие-то. Ну, но с другой стороны, он постоянно мучился, потому что, ну, выходя в город или еще куда-то, идя мимо мусорника, то есть у него очень обостренное, он должен был беречь это все дело. Ну, и от заболеваний в том числе, и так далее. И вот тоже, когда ты не композитор, не аранжировщик, ты не знаешь, что такое там. Ну, как бы, для тебя, ну, что-то играет и играет.
Да, но знаете, тут, я извиняюсь.
Тут просто такой... есть в Библии фраза, что Иов, этот праведник, мучился каждый день, и в праведной душе своей обращаясь с людьми, значит, неистово развратно.
Что-то в этом есть, да. Для нас, ну, тут, понимаете, какой момент? Я понимаю, что да, на каждый товар есть свой покупатель, но я считаю, кто-то сказал из классиков, что душа, она всегда христианка. И как бы на настоящее всегда вот... Ну, кто сейчас поспорит, что натуральная еда, она здоровая, и она приносит больше пользы, чем Макдональдс? Ну, никто не поспорит. И я верю, что так и в творчестве, и в музыке. И, в принципе, ну, как бы творчество, оно задумано как изменить что-то к лучшему, да, то есть как-то человека, так скажем, ввести в какое-то состояние, да, дать ему какое-то размышление. Раньше люди приходили в церковь, раньше музыка не была так доступна. Они приходили в церковь, как слышали орган, они точно думали о своих грехах, да, то есть какого-то там... ну, какое-то произведение, которое просто вот, ну, просто их потрясало, и они оттуда уходили как бы с ощущением своей греховности и страха Божьего. Как бы, то есть это определенный инструмент. И когда он... Так же самое, как вот, ну, скажем, семейные отношения, они обесценились в мире, да? То есть это, ну, ты сегодня женат, завтра ты разведенный. Оно обесценивается и перестает быть чем-то важным, на что стоит обратить внимание и как бы и ради чего стоит, скажем, ну, жить, даже так скажем, да. То же самое есть и в творчестве и музыке. Есть вещи, есть фильмы, есть произведения, которые вечны. И что мне нравится, вот моя музыка, да, она симфоническая музыка. А сколько лет прошло, она до сих пор актуальна. Если вот сейчас какой-то исполнитель, ну, артист, если он себе может позволить концерт с симфоническим оркестром, это уже какой-то уровень. Я все жду, когда музыка симфоническая станет антиквариатом и будет очень дорого продаваться. Как бы, потому что, ну, электронные стили, они меняются каждых 3-4 месяца, это что-то новое происходит, и оно очень-очень меняется. Но что-то есть настоящее в этой живой музыке, то, что цепляет. И меня радует, когда песни, которые ко мне приходят, и исполнители, они по большей части, у меня сарафанное радио, да, заказчики, они знают мой подход к музыке, знают мое вот это вот глубокое копание дотошное, и... возможно, где-то им это нравится, что вот такой подход достаточно, ну, скажем, скрупулезный. И в итоге получается какой-то результат, который имеет, ну, скажем, большее влияние, чем просто фоновое настроение. Ну, как-то так.
Кроме родителей, которых вы уже упомянули, Влад, встречи с какими людьми, ну, и жены, встречи с какими людьми наиболее как-то повлияли духовно или профессионально на вас?
Духовно, наверное, это вот церковь, в которой мы сейчас находимся. Для меня, ну, вообще для меня, для моей жены, для нашей семьи, это такой особенный переломный, перезагрузочный момент нашей духовной жизни в понимании принятия наших даров. У меня жена, говорила, да, уже музыкант. Мы познакомились в служении прославления, мы сейчас в служении вместе, и вот мы друг друга поддержим. Это огромный, классный подарок от Бога, да, что мы вот в служении вместе. В принципе, все. Она у меня идейный генератор, я исполнитель, как правило. Наши пастыря, то есть нашей церкви, это те люди, которые сейчас особенно на нас влияли. И повлияли, и это влияние, как бы, оно такое далеко идущее. Из музыкантов, которые люди на меня вот прямо как-то сильно повлияли, я не могу сейчас кого-то яркого выделить. Это были разные люди в разный период времени. На какой-то период они были ключевыми, как бы, и вот это можно карту этих дерева, этих людей составить, как бы, чтобы понять, почему я сегодня нахожусь здесь и занимаюсь тем, чем занимаюсь. Каждый где-то по-своему влиял. Вот завтра я хочу иметь встречу со своим преподавателем по фортепиано, которого не видел 19 лет. Мы нашлись в Фейсбуке, и это человек, который впервые меня заинтересовал вообще в аранжировках. И вот это был тот такой же человек, который, ну, просто преподаватель. Но он меня заинтересовал в этом, и вот сегодня я этим занимаюсь профессионально. Поэтому это были разные люди, в разное время.
Когда находятся заказчики, у них наверняка есть какие-то свои видения, но с другой стороны, исполнитель — это вы, и у вас есть, ну, как вы сказали, свой почерк, свой стиль. Бывают ли столкновения, как они решают, столкновения интересов обычно?
Они бывают, но они минимизированы, потому что, я уже говорил, большая часть людей ко мне приходит по рекомендации того, кто со мной работал до этого. И, как правило, люди уже понимают, к кому они идут и что со мной делать, как бы, что я им сделаю. И, ну, это для них большой процент предсказуемости уже есть. Но столкновения есть. Но, как правило, они в рамках, в пределах, скажем, там, где я могу уступить и не нарушив, скажем, своим принципам, да. Но бывает, когда я хочу сделать так, заказчик говорит, ну, я хочу так. И у меня есть заказчики, которые принципиально стоят на своем, и мне кажется, это вообще, ну как бы совсем сюда не попадает. Спустя 2 дня я слушаю, понимаю, что он был прав, заказчик. Поэтому мы растем вместе со своими заказчиками где-то. И я нормально к этому отношусь. Сейчас, ну, сначала, поначалу мне это как-то вот, ну, немножко шкребло. Сейчас я отношусь к этому, ну, это новое мнение, давай попробуем.
Когда вот так приходится идти на уступки и, как бы, условно говоря, наступать на горло своей песни, ну вот хотелось, может возникнуть мысль, не хочется, чтобы все это пропадало, то есть хочется что-то сделать самому, чтобы никто как бы не стоял над душой. Вот есть ли возможность, время и вообще желание делать что-то свое для себя, ну что-то сольное?
Да, я вам скажу больше того, проработав, я немножко вот чуть-чуть сзади отвечу на вопрос. Проработав вот в сфере продаж около 8 лет, у меня это неплохо получалось, и как бы научился каким-то менеджерским моментам, то есть были руководящие должности, и это я увидел, что можно зарабатывать как бы нормально в другом месте, и правильно организовав некоторые процессы, освободить свое время и себя для творчества. И не могу сказать, что это мечта, это уже даже, наверное, больше цель — прийти к тому, чтобы иметь бизнес, который кормит семью, и позволить себе заниматься музыкой некоммерчески. Потому что, да, есть проекты, вот сейчас мы пишем песню, заканчиваем для моей жены, и, ну, на ближайшие года есть конкретно цель поставлена, хотим с женой делать свои песни, ну, как бы мы не пишем, но она у меня поет, и она это умеет делать так, что... Это меня цепляет. Я, бывает, просто слушаю ее песни, и бывает даже... Я знаю каждую кнопку, которую нажимал в процессе, но меня до слез касается. И у нее дар. И мы хотим этим служить. И это то, что не оплачивается, но это то, что наше есть призвание и наша цель, и мы будем к этому идти. Мы уже начали, и верю в Бог. Ну, вижу, как будто Бог это благословляет. Поэтому да, такая цель есть. Насчет личных проектов, инструментальных каких-то, но... Пока нет прямо, ну, нет такой лично цели. Иногда это бывает, что-то я делаю инструментально, какие-то вещи, но мне как-то больше, наверное, больше нравится работать именно как с кем-то, с исполнителем.
С каким-то уже материалом,
да,
конкретно.
То есть, есть композитор, который все сам придумывает, а есть аранжировщик, который берет какую-то основу, которую ему дают. И вот мне больше вот этот.
Больше аранжировщик, чем больше композитор этот. С нуля.
Да.
Влад, вы сказали, что родители... не всегда вас понимали, особенно в подростковом возрасте. Но в подростковом мы и сами себя, в общем-то, не совсем понимаем. Мы мечемся, мы что-то ищем, мы кому-то подражаем, хватаемся за то и за другое. Кроме родителей, бывает так, что люди, да даже в церкви, неважно кто, вот как-то каким-то словом или отношением, ну, не то, что норовит разохотить, а как-то вот, ну, скажем, обламывает. Вот бывало ли такое? Как вы это все преодолели? Может быть, это будет добрым советом для начинающих музыкантов? Да не только музыканта, а вообще в любом деле как бы. Мы просто не уверены в себе, мне кажется, в первой половине жизни, и нас очень легко ранить.
Тут, мне кажется, даже момент не то, что неуверенности личной, момент, да, того окружения, в котором мы живем, например, в церкви, в которой, ну, вот я вырос. Ну, музыка — это, ну, как бы... Ну, есть... Ну, то есть это не является чем-то таким, как бы, что прям...
Важным.
Важным, да. Ну, вот как
придаточное,
само собой...
Придаточное.
Да, да. То есть как-то относиться к этому высоко, как бы относиться к музыке, как вот, ну, скажем, каким-то почтением таким особенным, но такого не было. И как бы... Ну, так же самое, в принципе, понятно. Мои родители так же самое к музыке относились. Но... Мне помогло... Скажу так, я боролся за то, чтобы быть композитором уже в школе. Я в десятилетке учился не на композитора. Я учился даже не на пианиста. Я учился на ударника, на барабанщика. Мой преподаватель по ударным, это был человек, который всячески высмеивал мои уже тогда попытки заниматься музыкой в композиторской сфере. И я пошел на несколько олимпиад композиторских, школьных, и взял в них несколько лет подряд, или два, или три года это было, уже точно не помню, первые места со всей школы по композиции. И пошел туда только для того, чтобы доказать своему преподавателю, что да, я хочу быть композитором, у меня это получается лучше, чем специальность, на которую он мне преподает. И, наверное, это был самый яркий человек, который всячески меня пытался, скажем, уничтожить мое желание в этом всем, но, скажем, в какой-то момент это переросло в какой-то бунт. Нет, я буду композитором, потому что, как бы, это уже была какая-то борьба, потому что он меня, скажем, навязывал конкретно в такой очень грубой форме, да, со всеми вытекающими последствиями. И я еще долго, скажу так, оправлялся после этого, и, ну, даже когда я хотел просто прийти с ним поговорить и простить его, я узнал, что он уже 2 года как умер. Но, ну, это личное такое переживание. Но в какой-то момент, да, моя вот эта вот борьба за идентичность себя, что я хочу быть композитором, она была вот именно борьбой. Я должен был все-таки, ну, я за это боролся. Ну, люди, которые, я не могу сказать, что кто-то прямо из близких людей меня прямо так вот, ну кто-то мог протроллить там, да, вот как бы, ну, так, чуть-чуть где-то, типа, да, ну, найди себе нормальную работу. Ну, это ну, я не скажу, что это прямо там какую-то травму мне сделало. Но...
Ну, вот такой случай был. И,
были.
И, да. Пожалуй, что кто-то скажет даже, да, мальчик стал мужчиной. То есть мужчина должен знать, чего он хочет, и настоять уметь на своем. Иначе как бы его будет носить какими-то ветрами. Кто-то другой будет решать за него, как бы, кто он, что он, и куда ему двигаться.
Да. Ну, у меня, слава богу, были преподаватели, которые, наоборот, меня поддерживали. И даже вот у меня был, ну, преподаватель по специальности, рядом концертмейстер, который, ну, аккомпанировал как бы основному инструменту, и она меня поддерживала. Более того, она даже позволила мне на госэкзамене сыграть свою аранжировку на песню христианскую, потому что я не успел выучить материал школьный, и прокатила, я сдал хорошо. И она меня поддерживала, всячески защищала, и как бы уже настолько конфликты доходили, что он ее уволил просто, как бы она уже с ним не работала. Но... Были люди, которые конкретно поддерживали, были люди, которые всячески вот. Но это была борьба, и я рад, что, ну, как бы, на сегодняшний день я знаю, кто я знаю, что я хочу в этом, и вижу, как Бог благословляет. Поэтому, ну, это классно.
Спасибо. Спасибо, Влад, что нашел время посетить Светлое радио и рассказать немного о себе и о музыке в своей жизни. С нами был Влад Антонюк, музыкант, композитор и аранжировщик, и мы оставим радиослушателей еще с одной песней. Мы начали эту программу с песни, которую Влад делал. Это была песня «Церкви спасения», «Боже мей», и вы услышите после программы песню Любови Дорошенко «Зачем за нас». Это тоже работа нашего гостя, как аранжировщика, Влад Антонюк.
Журнал «Життя». Світлі гості у студії Світлого Радіо.